Служение Слова Истины представляет проповедь пастора Андрея Вовк по книге «Деяния апостолов». Влияние успешного благовестия.
После всех праздников, выходных, мы наконец-то можем вернуться к изучению книги «Деяния апостолов». Откройте, пожалуйста, 8 главу. Когда я готовился исследовать эту книгу, я, конечно, читал разную литературу, но даже не ожидал, что это будет так захватывающе, так интересно для меня. 8 глава очень интересная, и мы подходим к 9 главе. Тоже замечательный такой отрывок Писания, обращение Павла. В общем, начиная с 8 главы, церковь вышла за пределы Иерусалима, и Евангелие стало распространяться по всей земле. Вот первый шаг – это Евангелие достигает Самарии. Будем читать книга Деяния, 8 глава, стихи с 5 по 13. «Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творит чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. И была радость великая в том городе. Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря, «Сей есть великая сила Божия». А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхованиями. Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем, и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». Мы видим в этих стихах распространение благой вести. Благая весть очень успешно, очень эффективно распространяется в определенном регионе, в Самарии. И распространяется эта благая весть через Филиппа. Кстати, это первый миссионер Нового Завета. Пожалуйста, не путайте его с апостолом Филиппом. Это не апостол. Это тот Филипп, который входил в число 7 служителей Иерусалимской церкви, избранных для распределения материальной помощи нуждающимся. Помните, когда там возник ропот из-за раздаяния помощи вдовам? Итак, Филипп приходит в Самарию. Почему он туда приходит? Это был план такой у Иерусалимской церкви, у них был миссионерский план. Нет, он приходит туда в результате гонений. То есть это не запланированное миссионерское путешествие, это вынужденное путешествие, связанное с гонениями. Иерусалимская церковь гонима, верующие распространяются по Иудее, Самарии и начинают проповедовать Евангелие Царства. Итак, Филипп приходит в Самарию, благовествует, и это имеет большой-большой успех. Вообще, друзья, когда благая весть успешно распространяется в каком-то регионе, в какой-то области, это не остается незамеченным. Это оказывает серьезные изменения на взаимоотношения между людьми. Это оказывает изменения на религиозный взгляд в этой области. И, конечно же, все это касается церкви, захватывает и влияет на церковь. Если вы приняли спасающее Евангелие, Евангелие благодати, вы не смогли остаться такими же, как прежде. Вы непременно изменились. А если остались без изменений, если ваша жизнь до принятия Евангелия и жизнь после якобы его принятия такая же, то значит подлинного обращения не было. Итак, какие же все-таки изменения должны происходить в обществе под воздействием благой вести? Какие изменения происходят в жизни отдельных людей и отдельных церквей? Вот на эти вопросы мы получим, надеюсь, достаточно подробные ответы, обратившись к тексту. Итак, во-первых, успешное благовестие устраняет вражду. Стих 5-8. И здесь конкретно вражду между двумя народами, если хотите так можно сказать, между иудеями и самарянами. Успешное благовестие устраняет вражду. Стих 5-8. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творит чудеса. Ибо нечистые духи из многих одержимых ими выходили с великим воплем, а многие расслабленные и хромые исцелялись. Понять значение произошедшего, понять значение прихода Филиппа Иудея в Самарию и успеха его проповеди невозможно, не вспомнив взаимоотношения, сложившиеся десятилетиями, столетиями между иудеями и самарянами. Между иудеями и самарянами существовала вражда. Вообще, Самария, как известно, это некогда северное царство. В 8 веке до Рождества Христова это царство оказалось захвачено ассирийцами. Впоследствии евреи, оставшиеся жить на этой территории, вступали в браки с язычниками, с язычницами. И в результате вот такой народ и появился, скажем так, евреи-полукровки. Смешение евреев и язычников. Вот это и были самаряне. Вы знаете, что Ветхий Завет запрещал браки с язычниками для евреев. Поэтому иудеи, которые жили южнее Самарии, понятно, да? Иудеи, которые не вступали в браки с язычниками, с язычницами, они с большим презрением смотрели на этих полукровок, самарян, как предателей, верности Богу и так дальше. Вы знаете, очень часто враждуют народы, которые находятся близко друг с другом. Близко друг с другом. И вот как раз та ситуация. Иудеи враждовали с самарянами, считая их предателями. И это уже изначально сложилось. Но вражда не ограничилась лишь этим. Восстанавливая Иерусалимский храм в 6 веке до Рождества Христова, иудеи отказались принять помощь самарян. Самаряне пришли и говорили: давайте мы поможем вам. А иудеи отказались, и этим до глубины души оскорбили самарян. Около 400 года до Рождества Христова самаряне взяли и построили свой собственный храм на горе Горизм. Это был красивый храм, построенный также из камня, как и Иерусалимский, и он ненамного уступал Иерусалимскому храму. В этом храме служили священники, совершались жертвоприношения, в этом храме праздновались праздники. И, кстати, самаряне утверждали, что правильное место для поклонения Богу на горе Горизм в их храме. В Иерусалиме поклоняться неправильно. Это был такой богословский спор между ними. Иудейские религиозные вожди видели, что популярность самарийского храма возрастает, и заподозрили в этом угрозу для себя, ведь они понимали, что храм на горе Горизм может стать даже популярнее Иерусалимского. Во втором веке до Рождества Христова поэтому иудейский первосвященник Иоанн Гиркан приказал разрушить самарийский храм, что и было сделано. Но, вы знаете, самаряне от этого не полюбили иудеев, не полюбили Иерусалим и не полюбили Иерусалимский храм. Вражда от этого только усилилась. А самаряне стали поклоняться на месте разрушенного храма на горе Горизм. Вообще, самаряне ненавидели Иерусалимский храм. Ненавидели. Это была огромная глубокая ненависть. Его называли проклятым домом, сравнивали с навозной кучей. Говорили, лучше поклоняться на навозной куче, чем в проклятом доме. Вот такая ненависть существовала у самарян к Иерусалимскому храму. Они были убеждены, что правильное место для поклонения – гора Горизм. В период между 6 и 9 годами уже нашей эры, от Рождества Христова, Несколько самарян осквернило Иерусалимский храм. Во время праздника Пасхи они вошли в храм и разбросали там кости. Согласно иудейской традиции, прикосновение к трупам или останкам животных, либо к месту, где они лежали, делали человека ритуально нечистым. После этого человек не мог совершать жертвоприношения, участвовать в праздниках, в праздничных богослужениях. И таким образом самаряне вот этим поступком осквернили храм и пытались сорвать празднование самого великого праздника. Когда об этом услышали во всей Иудее, представляете, какой религиозной ненавистью они воспылали, ревностью, злобой к самарянам. Во времена Христа между самарянами и иудеями продолжался конфликт, спор. Помните, какой вопрос Иисус услышал от самарянки у колодца? «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иоанна 4:20. Кстати, по сей день существуют общины самарян, приносящие в жертву овец на горе Горизм. То, что Иисус побеседовал с самарянкой, до них как-то не дошло. Итак, вражда между иудеями и самарянами была очень серьезной. И однажды она коснулась даже учеников нашего Господа, что отмечено в 9 главе Евангелия от Луки. Проходя через самарийское селение, Иисус с учениками пожелал остановиться в нем для того, чтобы отдохнуть и подкрепиться. Подкрепить силы. Но ему было отказано в гостеприимстве, потому что он имел вид путешествующего в Иерусалим. То есть по внешнему виду Иисуса, учеников, самаряне поняли, что и он идет поклоняться в Иерусалим, в Иерусалимский храм. А что это значит? Это значит, что их святую гору, Горизм, он не почитает. И поэтому они отказали ему в гостеприимстве, не приняли его в своем селении. Раз ты не почитаешь нашу гору, Горизм, то мы тебе отказываем в отдыхе и возможности приобрести пищу. Но ученики, видя то, Лука 9:54, ученики, видя то его, Иаков и Иоанн сказали: «Господи, хочешь ли мы скажем, чтобы огонь сошел с неба, ну вот на этих самарян, и истребил их, как Илия сделал?» Ученики разгневались на самарян, так что пожелали им смерти. И я хочу сказать, что с Иисусом и учениками обошлись еще мягко, потому что есть сведения, согласно которым некоторых паломников, направляющихся в Иерусалим, самаряне даже убивали. Это был конфликт. Вражда. Я думаю, ясно вам, ясно, насколько глубоким этот был конфликт, насколько сильная была взаимная неприязнь, взаимная ненависть. И теперь вы представляете, да, что Филипп приходит в Самарию для благовестия. Откуда? Из Иерусалима. Если составлять миссионерский план, то по логике там успеха быть вообще никак не может в проповеди. Где угодно, во всем мире люди примут Евангелие, только не в Самарии. Хотя Филипп имел греческое имя и воспитывался в греческой культуре, все же он был евреем. И вот этот еврей проповедует самарянам о Христе евреи, о Мессии евреев. В первую очередь происходит чудо. Его слушают и его проповедь принимают. Филипп исцеляет больных, парализованных, одержимых бесами. Чудеса способствуют принятию его учения. Народ единодушно внимал тому, что говорил Филипп, слыша и видя, какие он творил чудеса. Да как такое может быть? Неужели они забыли о многовековой вражде? Слово Божие, Евангелие, изменило отношение самарян к Филиппу, по крайней мере. Вражда сменилась чем? Радостью, и была радость великая в том городе. Мы видим, что никто не спорит теперь о месте поклонения. Видимо, Филипп объяснил, что больше оно не имеет значения. Храм не нужен, священники, первосвященник не нужны, ибо через Иисуса Христа каждый верующий имеет прямой доступ к Богу. Евангелие благодати устранила вражду между вот этими самарянами и иудеем Филиппом. Долгие годы между Аргентиной и Чили, я думаю, вы слышали об этом, не утихало военное противостояние. После достижения примирения в 1904 году в горах на границе этих государств был установлен памятник Иисусу Христу. Для того, чтобы он удерживал народы Аргентины и Чили от войны друг с другом. Конечно, мы понимаем, что настоящую вражду устраняют не памятники, а Евангелие благодати. Евангелие благодати. Что и произошло здесь в случае с Филиппом и самарянами. Спасенный человек, принявший благую весть, больше не враждует против ближних. Он не строит коварных планов, не мечтает отомстить, не стремится любой ценой доказать свою правоту, потому что Господь изменил его сердце. Теперь он способен любить своих врагов. А тот, кто не только не любит врагов, а питает ненависть даже к братьям, искупленным во Христе, тот не принял благую весть о спасении во Христе и находится во тьме греха и неверия. 1 Иоанна 3:15. «Всякий, ненавидящий брата своего, есть человекоубийца. А вы знаете, что никакой человекоубийца не может иметь жизни вечной в нем пребывающей». Люди могут говорить: «Я христианин». И если вы слышите из разговора с ним, из общения с ним ненависть к другим людям, к святым церкви, это говорит о том, что они еще не приняли Евангелие. И это Евангелие не удалило горечь вражды из их необращенных сердец. Но истинное принятие Евангелия удаляет вражду. Христиан, враждующих, ненавидящих, мстящих, злобных, годами не прощающих, не существует. Да, они могут называться христианами, но они не таковы. Итак, первый результат успешного благовестия – оно устраняет вражду между народами и отдельными личностями. Во-вторых, успешное благовестие избавляет от заблуждений. Избавляет от заблуждений. Стих 9-11. «Находился же в городе некоторый муж именем Симон, который перед тем волховал и изумлял народ самарийский, выдавая себя за кого-то великого. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: сей есть великая сила Божия. А внимали ему, потому что он немалое время изумлял их волхованиями». Итак, Филипп проповедует в Самарии, и речь идет о каком-то городе. Что же это за город? Это древняя столица Северного царства Самария. Ирод Великий переименовал этот город в Себастию в честь императора Августа. Название Себастия соответствует одному из титулов императора. Со времен Александра Македонского город находился под влиянием греческой культуры, под мощным влиянием греческой культуры. В первом веке от Рождества Христова город имел ярмарочную площадь, театр, торговые ряды и несколько языческих храмов. На крепостной площади находился храм императора. Вообще культ императора в Себастии почитался очень высоко. И особое распространение имела астрология и оккультизм. Вот в такой город пришел Филипп. Вроде бы монотеизм. Вроде бы там разговоры о вере в истинного Бога. Вроде вражда с иудеями за место поклонения истинному Богу. И одновременно с этим множество языческих храмов, язычество и оккультизм. Какое-то невероятное смешение монотеизма с язычеством и оккультизмом. И одним из самых влиятельных людей этого города был не какой-то там священник, который руководил бы поклонением единому Богу, а самым влиятельным оказался некий Симон Волхв, то есть колдун, маг, человек, занимающийся астрологией. Ему внимали все, от малого до большого, говоря: «Сей есть великая сила Божия». Малые – это бедные, незначительные, большие – это влиятельные, обладающие властью, богатством. Все люди этого города, и знатные, и простые, и бедные, и богатые, внимали Симону, ловя его слова, восхищаясь им и тем, что он делает. Он изумлял народ самарийский, то есть сильно удивлял, поражал, изумлял волшебством до потери речи. Люди были ошеломлены тем, что он делает. Просто застывали на месте и теряли слова. Настолько он поражал. Такие большие чудеса, видимо, он совершал. И предсказывал прошлое, рассказывал о прошлом людей и о будущем. Как и некоторые шаманы, экстрасенсы, люди, подобные современной Ванге, Симон имел связь с бесами. А бесы, они имеют связь друг с другом, и они видят, что происходит на земле, и поэтому бесы могли рассказать Симону о том, что человек ел вчера, где он был, его биографию. Симон рассказывал это людям, и люди были ошеломлены, он знает о нас все. Также бесы, они не умирают, и они живут уже несколько тысяч лет. Они видят всю историю мира, и они уже понимают по характеру человека, по его склонностям, зная его состояние здоровья, зная его воспитание, религиозное влияние, они могут спрогнозировать, предположить с высокой степенью вероятности будущее человека. И вот этими прогнозами они делились с Симоном. Симон, видимо, предсказывал будущее людей, и это будущее исполнялось, и люди были ошеломлены. Возможно, какие-то еще чудеса он творил, какими-то научными знаниями обладал. Люди были потрясены. Симон для них, вы знаете, ну, можно сказать, был все. Кстати, я хочу еще одну деталь здесь прояснить. В античном мире было много астрологов, магов, волшебников, которые тоже как-то с медициной были связаны, с чудесами, с предсказанием будущего. Но Симон представлял себя не как один из таких вот астрологов, магов и волшебников. А он представлял себя как нечто большее. Он представлял себя как божество в человеческом облике. Такая дьявольская подделка Божьего Сына. В середине II века Иустин Мученик, сам происходивший из Самарии, описал Симона Самарянина как человека, творившего великие дела магии, почитавшегося как Бога, которому поклонялись не только самаряне, но и даже некоторые римляне. И римляне воздвигли в честь него даже памятник. Вот в такой город пришел Филипп. Такое состояние, религиозная такая обстановка. Вроде бы монотеизм, тут же языческие храмы. Самый влиятельный человек Симон, оккультист. Бог якобы, божество в человеческом облике, который изумляет, люди восхищаются им, построили ему памятник. Что-то невероятное. Конечно же, логичным выглядит, что Филиппу придется столкнуться с оккультизмом, с этим человеком Симоном. Это будет борьба за влияние. Потому что если проповедь Евангелия будет успешна, то Симон потеряет свое влияние, потеряет огромный доход, огромные деньги. Если в Иерусалиме проповедь апостолов угрожала доходу религиозных лидеров, получаемому от храма, то в Самарии проповедь Филиппа угрожает доходам Симона, получаемым от оккультизма, занятием оккультизмом. Еще интересная деталь. Если раньше, до 8 главы, мы считали о столкновении Евангелия только с отступническим иудаизмом, то здесь в 8 главе начинается такая серия, которая дальше продолжается, столкновение Евангелия с оккультизмом. Мы уже увидели, что аргументы Евангелия сильнее аргументов отступнического иудаизма, потому что когда Стефан проповедовал, не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. Но теперь возникает вопрос у читателя Луки, а может ли Евангелие побеждать оккультизм? Его аргументы сильнее аргументов отступнического иудаизма, но может ли оно быть сильнее оккультизма? И книга Деяния всегда, всегда показывает, что когда Евангелие сталкивается с оккультизмом, Евангелие побеждает. Например,
19 глава, стих 18-20. «Многие же из уверовавших приходили, исповедуя и открывая свои дела, а из занимавшихся чародейством довольно многие, собрав книги свои, сожгли пред всеми и сложили цены их, и оказалось их на 50 тысяч драхм». То есть под воздействием благой вести оккультисты, чародеи оставляют свои заблуждения, даже сжигают книги с записями своих заклинаний и демонстрируют этим окончательный разрыв с языческим оккультным прошлым. Евангелие сильнее оккультизма и язычества. Оно освобождает от заблуждений. Проповедь Слова Божия, распространяемого Филиппом, несла освобождение от всех заблуждений самарян. От поклонения на горе Горизм им предстояло перейти к поклонению на всяком месте. От почитания Симона как якобы божества в человеческом облике им предстояло перейти к поклонению истинного Божьего Сына, ставшего человеком, Иисуса Христа. От связи через магию с нечистыми духами им предстояло перейти к общению со Святым Духом. Когда Евангелие распространяется, то самые опасные, закоренелые заблуждения отступают. Неоднократно мне приходилось слышать о членах евангельских церквей, которые тайно там или как-то скрыто, но уже раз слышать, значит, не так тайно, читают гороскопы, сонники, истолковывают свои и чужие сны, ожидают исполнений пророчеств Нострадамуса и тому подобное. Друзья, если вы по-настоящему приняли Евангелие, вы оставили столь очевидные заблуждения. Вы это понимаете? Христианство несовместимо с оккультизмом, астрологией и любой деятельностью экстрасенсов. Работа Духа Святого несовместима с работой бесовских духов. И вообще библейское учение разоблачает все заблуждения, несовместимые с Евангелием. Разоблачает законничество, разоблачает вседозволенность, разоблачает современные виды психологии, разоблачает заблуждения различных культов. Спасенный и возрастающий в освящении никогда не останется во власти заблуждений, очевидно противоречащих Библии. А если человек находится в этой власти, если человек говорит: «Христос хорошо, но и Симон тоже неплохо», это свидетельствует о том, что он так и не принял Евангелие благодати. Во-первых, успешное благовестие устраняет вражду, делает миролюбивым, прощающим, не мстящим. Во-вторых, избавляет от заблуждений, несовместимых с Евангелием благодати. В-третьих, успешное благовестие привлекает в церковь. Стих 12-13. «Но когда поверили Филиппу, благовествующему о Царстве Божьем и о имени Иисуса Христа, то крестились и мужчины, и женщины. Уверовал и сам Симон, и, крестившись, не отходил от Филиппа, и, видя совершающиеся великие силы и знамения, изумлялся». То люди удивлялись делам Симона, а теперь сам Симон изумляется. «Как чудеса, совершаемые Моисеем, превзошли чудеса волхвов фараона, так и чудеса, совершаемые Филиппом, превзошли чудеса Симона». И это стало важным, значительным подтверждением проповеди Евангелия. Благовестие распространяется и принимается. Мужчины и женщины раскаиваются в своих грехах и принимают крещение. Это тоже удивительно. Самаряне, принимающие крещение от Иудея. Что-то невероятное. Вообще, случаи крещения самарян, обратившихся в иудаизм, были крайне редки. Можно сказать, что их вообще почти не было. Потому что для самарянина переход в иудаизм означал окончательный и бесповоротный разрыв со своим народом, отречение от веры предков, предательство веры предков. Понятно, что крещение, совершаемое Филиппом, отличалось от практикуемого в иудаизме, Но это было крещение во имя Иисуса Христа, еврея Мессии. И это было крещение, которое преподавал иудей Филипп. Да, оно свидетельствовало не о переходе в иудаизм, о присоединении к новой группе спасенных церкви, но все же от рук иудея Филиппа. И оно требовало веры в Мессию Израиля. Обращение и крещение самарян свидетельствовали об образовании поместной общины. Да, еще апостолы не пришли, еще не было видимого сошествия Духа, но они уже были возрождены Духом Святым, еще не было никакой организации, но основание самарийской церкви уже было заложено, в основании находились люди, которые приняли спасающее Евангелие и крестились во имя Господа Иисуса Христа. В 13 стихе сказано, что и Симон уверовал и крестился. Интересно, он не оказал какое-то сопротивление, так вот легко уверовал и крестился. Вообще, друзья, бывают такие периоды, когда Евангелие распространяется, такая атмосфера радости, люди приходят, обращаются, принимают крещение. И всегда в этот же период с активным притоком новых людей в общину проникают и лжеверующие. Всегда. И дальнейшее повествование Луки указывает, что Симон оказался таковым, потому что за деньги пожелал приобрести силу Святого Духа. Видимо, для того, чтобы и дальше изумлять людей чудесами ради личного обогащения. Получается, что Симон присоединился к церкви ради корысти, личного обогащения. Новый Завет неоднократно повествует о том, что среди истинно обращенных в церковь всегда проникают лжеверующие. Вот любое крещение совершается, стоят люди. И нельзя исключить, что среди них обязательно там есть лжеверующие. Обязательно. Вот вы вспомните, вы принимали крещение с кем-то, да? И там очень часто у многих из вас, среди тех, с кем вы принимали крещение, там обязательно был определенный процент лжеверующих. Обязательно. Не так ли? Они куда-то исчезли, они перестали верить, любить Бога. А зачем же они тогда крестились? Какую-то корысть они преследовали. Брак с верующим человеком, с верующей девушкой, с сестрой, с братом. Может быть, просто какие-то амбиции у них были. Может, еще какие-то цели. Корысть. Внимание людей. Материальные приобретения, выгодные связи, хорошее общество. Здесь хорошее общество. Люди не ругаются, не употребляют наркотики, алкоголь. Некоторых это может привлекать. Какая-то корысть. Пришли не из-за любви ко Христу, не из-за ненависти к своему греху, а из-за какой-то корысти. И вот влекомы этой корыстью попадают в церковь. Это плевелы, о которых сказано в Матфея 13 глава. Помните притчу о неводе? Матфея 13 глава, стих 47-50. Забрасывают невод, вытаскивают рыбу. Есть хорошая рыба и плохая. Плохих выбрасывают. Это лжеверующие. Это символ лжеверующих. Они попадают в ад. И вот Филипп забросил невод, вытаскивает рыбу, и одна хорошая, такая внешне крупная рыба, Симон, оказалась ядовитой рыбой. Образно говоря, конечно. 8 глава, стих 23. «Ибо вижу тебя, исполненного горькой желчи и в узах неправды». Вот реальное состояние Симона. Злой, неверующий, исполненный горькой желчи, в узах неправды, обмана, корыстный, религиозный мошенник, обманщик. Не отходит, кстати, от Филиппа. Прям вот не отходит, не дает ему прохода. Симон не отходил от Филиппа. Друзья, в любой церкви вместе с истинно верующими крещение принимают лжеверующие. В любую, даже самую лучшую церковь проникают лжеверующие. И порой, когда лицемерие этих лжеверующих обнаруживается, враги церкви пытаются обвинить в этом пресвитеров. Но так поступать нельзя, ведь Лука не возлагает ответственность за ложную веру Симона на Филиппа. Также делают зло гораздо больше те, кто, указывая на отступников, в церкви поносят святое библейское учение или даже самого Господа Иисуса Христа. Лжеверующие, присоединяющиеся к общине из-за какой-то корысти, не должны вас смущать настолько, чтобы вы усомнились в Божьих людях, в Божьем Слове и в самом Боге. Вот оно, влияние библейского учения. Влияние библейского учения. Влияние Евангелия. Евангелие распространяется, и люди оставляют прежнюю вражду, перестают быть мстительными, злобными, непрощающими. Евангелие распространяется, принимается, и люди оставляют свои заблуждения, несовместимые со Словом Божьим. Евангелие распространяется, и люди приходят в церковь и принимают крещение. А в ком нет сего, кто носит в сердце яд злобы и непрощения, либо держится заблуждений прошлого, либо присоединяется к общине церковной, скрывая какие-то корыстные мотивы, тот не пережил подлинного спасающего влияния Евангелия. Если увидели себя таковыми, скорее спешите к престолу благодати с покаянием. Аминь.
Дополнительную информацию о служении Слова Истины можно найти на сайте www.slovo-istiny.com или по адресу город Ростов-на-Дону, переулок Клязьминский, 19. Да благословит вас Господь!